«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. События, в частности, сегодняшнего дня подтверждают, что Кремль слегка скорректировал свою тактику в отношении оппозиции. Например, предстоящий визит Ангелы Меркель сопровождается слухами о том, что она якобы планирует встречу с активистами демократов, и а те, в свою очередь, собираются просить у нее расширения персональных санкций, на что с гневом активисты демократической оппозиции ответили опровержением. А кроме того, сегодня начался суд в Англии, правда, пока с такого технического заседания над Владимиром Буковским, чего мы тоже считаем дело спровоцированным. Поэтому мы назвали нашу встречу сегодня так: «Не убить, так посадить, не посадить, так оболгать». Это подзаголовок нашей сегодняшней беседы о новой тактике Кремля в отношении неугодных. Наши собеседники — Денис Белунов, член Постоянного комитета партии 5 декабря. Добрый вечер, Денис.
Здравствуйте.
И Сергей Шаров-Делане, активист комитета 6 мая, только что вернулся с заседания комитета протестных действий. Денис, как... Да, здравствуйте, Сергей. Денис, как вы считаете, вот завтра 6 мая, во-первых, очередная годовщина, Кремль корректирует чуть-чуть тактику, может быть, с оглядкой на Запад?
Да мне кажется, на самом деле, что говорить о какой-то новой тактике тут не приходится, потому что в арсенале этих господ всегда, в общем, были подлоги, и, ну, если там говорить там о преследованиях, то, конечно, ужесточение определенно происходит, эскалация, вот эти все вот истории, там, связанные с появлением движения антимайдан, и, значит, попытками такого прямого физического давления, значит, но то, что произошло сегодня, если говорить вот об этой новости, это классический такой вброс, такая фальшивка полная, которая газета «Известия», значит, уже такой... сливной бачок уже такой
бак.
Отменный просто, да, значит, со ссылкой на собственные источники сообщает, что якобы часть лидеров демократической коалиции намерена была встретиться с Ангелой Меркель, и там какие-то подробности, значит, они там уже эксперты рассуждают, значит, что это, дескать, может, там смотрины там русского Кличко будет Меркель, значит, выискивать и так далее. Ну, то есть, дело обрастает подробностями, они, в принципе, умеют раскручивать такого рода истории, правильно их бросить, после этого там начинают перепощивать уже другие, уже там со ссылкой на «Известия», там чуть ли там не Росбизнес-консалтинг уже начинает это писать. И, ну, конечно, это быстро заметили, конечно, сразу и Алексей Навальный написал опровержение, и Дмитрий Гудков, пользуясь своим положением член парламентской комиссии России и Европы, сразу же там получил официальную информацию, что Меркель никаких встреч такого рода не планирует. И, разумеется, они не обсуждались ни на той, ни на другой стороне. Это чистая фальшивка. Вот. Но она такая классическая фальшивка. Я не думаю, что можно говорить о какой-то особой новизне вот именно методологии. В общем, люди резвятся как могут, оправдывают то, за что они, видимо, получают деньги.
Да, но вот вместо того, чтобы шакалить у посольств, у оппозиции есть конкретный план действий. Вот расскажите, Сергей, как закончился комитет протестных действий?
Видите, мы подавали, ведь комитет протестных действий подавал уведомление на митинг на Болотной площади. Ну, годовщина, третья годовщина событий 6 мая 2012 года. Нам, вот как бы это сказать так поделикатней, нам не был дан ответ. То есть мы не получили в установленные законы не только 3 дня, но даже 6 дней, включая 4 рабочих. Мы так и не получили на руки письменную бумагу с обоснованными возражениями, предложениями мэрии. После чего мы, естественно, направили бумагу, что мы считаем митинг согласованным, и мы считаем
молчание,
это законно.
По закону. Знак согласия, да, молчание.
Вот. И что настаиваем на встрече для решения технических вопросов. И на вторую бумагу нам по электронной почте был скинут ответ, что, мол, если вы не принимаете наших предложений, что разъяснения вам были даны по телефону, а если вы наши предложения не принимаете, то митинг вам запрещен. То есть такая совершенно, совершенно хамская ситуация, просто хамская, и абсолютно не соответствующая закону. Естественно, мы ее будем оспаривать в суде, это без вопросов, просто совершенно... Но на завтрашний день, естественно, в такой ситуации мы не можем провести митинг, нам просто никто физически не даст поставить сцену установить звук, ну, по понятным совершенно причинам. Вот. При этом нами были заявлены еще два пикета на массовых пикета на Третьяковской и Новокузнецкой, из которых один был согласован на Третьяковской, метро Третьяковская в 6 до 9 вечера. Это согласованный пикет, куда все могут прийти. Пикет на 20 человек, на 20 человек, которые стоят с плакатами и с лозунгами, а все остальные могут прийти и выразить свою, ну, поддержку, сочувствие,
памяти,
солидарность с теми, кто сидит сейчас, а у нас сейчас сидит 9 человек в колониях, ну вот еще двое вот сейчас на этап уходят, вот из них это Удальцов, Разложаев, и один человек под домашним арестом, это вот новый фигурант Иван Непомнящих. А дальше, ну уже вот, я не знаю, я сам, например, пойду на Болотную площадь, просто лично я, потому что, ну, я защищал Андрея Барабанова в суде, я готов был участником общественного расследования, я знаю невиновность этих ребят, и я считаю, что если я не приду в этот день на Болотную площадь, лично я, про себя, то это будет неким, ну, признанием предательства, ну, трусости. Я не считаю это возможным.
Да. Вот видите, мы тут некоторые кадры, напоминающие о тех событиях, поместили. А давайте теперь поговорим о том, что не только внутри страны, но уже, судя по всему, спецслужбы научились и провокациям за рубежом. Вот видите, Владимир Константинович, он, к сожалению, в больнице и не может сам участвовать в программе. Как вы считаете, попахивает ли это вот каким-то спецоперацией, вот так я бы сказал, его все дело?
Ну, я имел честь у Владимира Константиновича быть в гостях и общаться с ним достаточно долго, и в Москву, когда он приезжал до этого. Но мне кажется, что это очень такая особая подлость, скажем, когда вот человек с такой биографией, с такой репутацией, значит, обвиняют в явно состряпанной такой мерзкой совершенно вещи. И думаю, что тут, в общем, нечего даже обсуждать, потому что, ну, это трепать вот имя человека, которого мы все уважаем.
Да, мы давайте не будем само вдаваться, конечно, в эту подробность, но просто сам метод, вот как по-вашему.
Ну, тут там не то, что уши торчат, там просто, ну, все торчит со всех концов. Просто это безусловная провокация, это абсолютно очевидная провокация. Ну, тут пробу ставить нет. Никаких сомнений, помню, ни у кого нет. И даже то, что в начале, каков был вброс в начале, и как потом прояснилась ситуация, что вовсе это не прокуратура Лондона сделала заявление, что вот такое установлено, а что ей, оказывается, поступил сигнал, и она его будет проверять. Ну, что тут говорить? Это чистой воды провокация. Причем рассчитанная на наше внутреннее потребление. Совершенно понятно, что в Англии она не пройдет, не прокатит, но...
Я бы в связи с этим объединил бы, может быть, вот эту историю с публикацией фальшивки в «Известиях» и с тем, о чем сейчас вы говорите. Такой маленький призыв к коллегам-журналистам, которые все-таки не являются штатными пропагандистами, а которые более-менее стараются работать, как это и должен делать журналист. Гораздо тщательнее надо сейчас относиться ко всем подобного рода сенсациям, и, может быть, не спешить там, с оценками, уж тем более, и там, всегда как-то трижды перепроверять это, потому что потом, ну, получается неудобно, как минимум.
Да, но ведь многие же наши товарищи уехали, и поэтому им стоит побеспокоиться о своей, что ли, репутации, о своей безопасности, о своей, как бы, может быть, даже и жизни, как вы считаете, раз спецслужбы научились, вот даже в Лондоне, в Кембридже, он же там живет уже больше 40 лет, и первый раз вот такая провокация.
Трудно сказать, я не знаю, я, честно сказать, не стал бы прямо возводить это все до спецслужб. Все-таки это такие мелкие пакости, которые больше характерны, мне кажется, вот для пропагандистской обслуги другого толка, другого ранга. Там. И думаю, что не надо делать из этого трагедию, а надо над этими людьми смеяться, потому что это наше оружие гораздо более острое.
Ошельмованным не всегда до смеха. Правда ведь, Сергей?
Да, это безусловно так. Я просто, честно говоря, ну, немножечко зная Владимира Александровича там очень давно, еще по советским временам. Вот.
До эмиграции.
Да, до эмиграции. И до посадки. Даже вот, ну нет, после первого посадки. Вот я могу сказать, что ну я как-то. Я понимаю, что он, конечно, уже не очень молод и не очень здоров, но я, честно говоря, абсолютно уверен, что его таким не взять. Ну, это просто человек совершенно другой стойкости, совершенно не, которая не снилась этим подонкам, которые это устраивают.
Да, я представляю себе, сколько, и даже мы знаем, сколько он испытал таких провокаций, будучи узником ГУЛАГа. Да,
так что не взять, не по зубам.
А вот давайте тогда в преддверии 6 мая. Как вы считаете, Кремль сейчас затаился, вот относительно успокоила его первая волна вот этих посадок политзаключенных, или он просто готовится к следующей атаке?
Понимаете, что дело? Я надеюсь, что болотное дело все-таки отходит на второй план для Кремля. Что Кремль ничего не прощает. Там никаких нет подвижек в плане смягчения к этим людям и так далее. Но вот недавняя амнистия, которая, казалось бы, ну вот амнистия, вот, объявленная к победе, сознательно вычеркнута 212-я статья из нее. То есть люди, то есть никто из болотных по ней не выйдет. Это сделано совершенно понятно, сознательно. То есть они проходили по всем пунктам, кроме того, что эти статьи не исключены. Вот история с Денисом Луцкевичем, которому отказали в УДО, при том, что УДО просила колонии. Это очень нечастый случай, когда колонии просят.
А кто там дальше решает, суд или УФСИН?
Суд решает суд, но прокуратура выступила против. При том, что, я говорю, при том, что при идеальных характеристиках, при том, что колония ходатайствовала об УДО, ему был отказ. То есть она ничего не забывает. Но кажется, что новые дела, особенно я надеюсь, что особенно много новых дел не будет. То есть сейчас, насколько я понимаю, заинтересованность в болотном деле есть исключительно у той компании исследователей, которая его ведет, которая не хочет терять свое место в Москве. Там очень много провинциальных следователей, которые в Москве находятся по этому делу. Ну, такая замечательная кормушка, которой можно кормиться до бесконечности. И дело Ивана Непомнящего как раз из этой самой серии. Это совершенно понятно, вот недавнего, последнего фигуранта по болотному делу. Потому что дело Наташи Пелевиной, я вообще, честно говоря, не понимаю, каким образом оно может быть болотное. Ну, в силу того, что она в нем никак не участвовала. Вот.
Это, по-моему, следствие совершенно не интересует.
Да. Нет, ну тут я думаю, что даже найти концов нельзя. Все-таки они вот несколько человек же выпустили, которые оказались, что их не просто не было на Болотной площади, они были на манеже.
На манеже, да. Ну вот, например.
Но это с одной стороны. А с другой стороны, мы должны все-таки забывать еще одну вещь. Это все-таки болотное дело – это какое-то удивительное дело. Я вот просидел в нем полгода в суде. Полгода фантасмагории, потому что свидетелями обвинения выступали те, кто должны были быть на скамье подсудимых. Я не уверен, что все должны быть осуждены из них были, потому что там, ну, они есть по приказу, и так далее. Но это те люди, которые нарушали закон, которые избивали демонстрантов, которые нарушали, между прочим, согласование мэрии, ну, то есть все. Вот они были свидетелями обвинения. А пострадавшие, те люди, которые ничего не нарушали,
сидели на скамье.
Сидели в клетке на скамье подсудимых. И так уж устроен судебный процесс у нас в стране, что он же не обсуждает, это не был процесс о том, чтобы разобраться, что происходило на Болотной площади. Мы могли единственное, что делать, это защищать конкретных наших подзащитных. И это вот фантасмагорийка, это понимаешь, что виновные обвиняют невиновных, это вот болотное дело.
Да, но вот Денис, можно считать болотное дело личным делом президента, потому что это его личная обида, что ему пытались сорвать инаугурацию, и он так, конечно, не простит этих людей.
Ну, вопросы психологии Владимира Путина, это, наверное, лучше обсуждать с такими экспертами вроде Станислава Белковского.
Или Бережо, вот, Андрея.
Ну, да. Вот, пожалуй. Вот. Но факт остается фактом, что, конечно, в 2012 году, ну да и в 2013, видимо, тоже, это все-таки было для там, Следственного комитета и для всей вот этой вот сферы делом номер один. Оно было сейчас после всех украинских событий, после того, что происходит вот в последнее время, там, после убийства Бориса Немцова, конечно, уже, наверное, я не думаю, что те следователи, которые ведут болотное дело, они чувствуют себя там в фокусе внимания начальства, и действительно, вы, наверное, правы, что для них важно вцепиться и там напоминать о своей важности и, значит, как-то решать свои собственные проблемы. И действительно, я согласен, что...
Дмитрий Ешевский был просто арестован, и против него было возбуждено уголовное дело ровно за неделю до того, как заканчивался срок следствия по болотному делу. Ну, просто все вот это должно было быть закончено, и разъезжайте по домам. А тут вот новый фигурант, и дело продлено теперь, пока не будет с ним решено. Это просто вот такая игра, омерзительная игра следственных органов. Просто омерзительная.
То есть они искусственно накачивают это дело, да?
Да, конечно. Накачивают совершенно корыстных личных интересов. Судьбы людей абсолютно неинтересна. Я уж не говорю об истине.
Так, а что ж тогда реально-то? Ну вот уличный протест, я так понимаю, пока не сможет достичь тех же масштабов, что в 2011 году.
Но, знаете, в 2011 году никто не ожидал, что они достигнут таких масштабов, какие они достигли там в декабре 2011 года. Поэтому это, на мой взгляд, абсолютно непредсказуемая вещь. Она связана с течением самых разных объективных, субъективных обстоятельств. И я бы вот не взялся делать какие бы ни были прогнозы на вторую половину этого года.
Я бы тоже не взялся, потому что я еще более раннее как бы время. А кто мог сказать после первого митинга в Лужниках, что через там 3 месяца будет запружена Манежная площадь.
Да, кто мог сказать 18 августа, что будет 21 августа 1991 года.
Да, вот про это же самое. Да. То есть это вещь, такая волна, которая приходит и уходит, вызываемая кучей сцеплением множества причин.
Да, но сейчас, по-моему, в 3 регионах выборы.
Ну, я как раз хотел сказать, что вот там заниматься предсказаниями того, что будут массовые протесты или не будут массовые протесты, и тем более заниматься их там, так сказать, подготовкой, я вообще не понимаю, что это означает. Это такая очень туманная
сфера деятельности,
а зато совершенно конкретная сфера деятельности, и, на мой взгляд, полезная, хотя эта точка зрения многими оспаривается.
Ну, и в частности.
Ну, например, да. Вот. Я считаю, что люди, которые являются, ну, потому что мы с вами, несомненно, все-таки являемся единомышленниками, да. Широкий круг наших единомышленников, нужно действовать сообща, нужно отстаивать свои политические интересы, осознавать их и действовать структурно и системно. И в этом смысле, я думаю, что выборы такую возможность нам предоставляют, тем больше, что мы являемся сторонниками демократического пути и хотим, чтобы выборы когда-нибудь настоящие были. У меня нет никакой иллюзии, что сейчас выборы, они близко не являются честными, но надо использовать этот повод для того, чтобы собирать своих сторонников, для того, чтобы учиться действовать, учиться политическому действию совместно.
Ну, мне кажется, учиться приходится другому, потому что вот пример выборов в Жуковском, которые прошли не далее, как
Балашка, прежде всего, наверное.
Ну, Балашка, да. Вот, показали, что нам нужно учиться приему самообороны без оружия. Ну вот Стас Позняков, один из наблюдателей на этих выборах, активист солидарности, который был участник того, что предотвратили вброс бюллетеней, а в итоге он был избит, ему сейчас сделана операция, он лежит в Склифосовского, там была операция по удалению селезенки, которая просто была разорвана во время этого избиения, лопнувшая селезенка.
Вот у меня как раз по этому поводу сейчас полемика завязалась в Фейсбуке буквально в последний час с одной активисткой, которая говорит, где же ваше политическое высказывание по этому поводу. Я вот считаю, что гораздо полезнее для Стаса Позднякова и для всех людей, которых мы знаем вместе, потому что мы все относимся к одному и тому же кругу, что если мы все скинемся посильной суммы для того, чтобы там, решить все вопросы медицинские для Стаса, и те, кто знает Стаса лично, наверное, будет приятно, если люди его смогут навестить. Это, на мой взгляд, гораздо больше, чем любые политические заявления. Вот. А с другой стороны, вот лидеры демократической коалиции, которые сейчас приняли на себя ответственность за все, что связано с выборами, они как раз, поскольку они все-таки немножечко на другом уровне находятся, я имею в виду прежде всего Михаила Касьянова и Алексея Навального, вот от них, я думаю, что как раз вполне уместно ждать такого медийного внимания к этой теме, потому что действительно, если мы занимаемся выборами, значит, нам нужны наблюдатели, если нам нужны наблюдатели, значит, мы должны элементарно проявлять внимание и заботу к тем людям, которые там, сейчас берут на себя эту ответственность, или в будущем мы хотим, чтобы наблюдателей было больше. Вот. Потому что от высказываний, при всем уважении к вам, ваших или моих, я думаю, что мы меньше людей нас услышат, нежели услышат Михаила Касьянова и Алексея Навального. Я думаю, что они должны как раз сейчас проявить особое внимание и к Стасу Позднякову лично, и к этому случаю, и к тому, как организации, входящие в демократическую коалицию, могли бы противостоять подобным случаям в будущем. А, потому что это на самом деле не очень уж такая сложная вещь. Надо просто задуматься над этим и предпринять некоторые организационные меры.
Ну, вот я могу сказать, что со стороны, ну, так сказать, активистов будут с завтрашнего дня одиночный пикет, тут будет заявка подана на массовый пикет, около прокуратуры Московской области, напротив прокуратуры Московской области, ну, с требованием расследовать это дело.
А ну, где это областная
это
прокуратура?
Это Кисельный переулок.
А, ну, знаю. Да,
это недалеко от метро, там, Сухаревская.
Лубянка, там, а там да, внизу нет, это Цветной бульвар, да?
Да, вот это. Потому что, ну, это, конечно, ситуация абсолютно вопиющая, она была под камерами наблюдения, это школьное здание, камера наблюдения, то есть, по идее, идеальный случай, чтобы разобраться в ситуации, если такое желание каким-то загадочным образом возникнет.
Ну, кстати, тут имеет смысл еще сказать о том, что уже выступили правозащитники с инициативой, что Ирек Вильданов, глава Мособлсберкома, должен быть отправлен в отставку. Угу. И я считаю, что это очень своевременное и правильное требование, потому что этот господин в своих публичных высказываниях фактически оправдал тех мерзавцев, которые напали на Стаса Позднякова и других наблюдателей, и там нес какую-то, не знаю, как это назвать, значит, какие-то фантазии, значит, свои по поводу того, что, дескать, это наблюдатели сами провоцировали там это все и так далее. Конечно, даже вот при всем, что представляет из себя сейчас наша вот избирательная система, этому человеку удалось отличиться и обратить на себя особое внимание. Я считаю, что Ирек Вильданов, конечно, должен быть отправлен в отставку.
Ну, у нас много кто должен быть отправлен в отставку.
Ну, именно в связи с этим случаем, вот я как раз говорю, что ему удалось, мне кажется, отметиться особым образом.
Да, а под чьей эгидой сейчас может демократическая коалиция участвовать в выборах?
Под эгидой партии РПР-Парнас, потому что она единственная, которая сейчас обладает правом. Ну, там это достаточно долгая история. Смысл ее в том, что в 2016 году, если инерционный сценарий вообще развития событий в нашей стране будет, то в федеральных выборах без права без сбора подписей имеют право принимать участие те политические партии, которые имеют представительство в законодательных собраниях региональных. На данный момент это только РПР «Парнас». Вот Борис Немцов избрался в Ярославскую думу, и сейчас его место занял тот, кто был вторым в списке в РПР «Парнас». И осенью этого года, вот как раз вы упомянули три региона, демократическая коалиция по списку РПР «Парнас» намерена пытаться провести дополнительные еще людей, с тем, что если бы будет, допустим, введено там какое-то дополнительное ограничение, что там не только не один, а там, допустим, два или три. В общем, чем больше будет представителей РПР «Парнас» в региональных собраниях, то тем в этом смысле будет сложнее блокировать право этой партии выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей.
А насколько прочная получается коалиция? Потому что всячески ее расшатывают, я тоже знаю, провокационными всякими публикациями.
Ну, вот коллизия связана с тем, что Андрей Нечаев и партии гражданской инициативы заявили о том, что они хотят самостоятельно, не по списку РПР Парнаса. Я считаю, что это просто недопонимание, которое случилось на вот нулевом этапе вот этих переговорных процессов о коалиции. Я не могу об этом компетентно судить, потому что в этих переговорах не участвовал, но мне кажется, что в этой ситуации скорее правы Касьянов и Навальный, и гораздо менее прав Андрей Нечаев, так мне кажется.
Вот с нами сейчас вышел на связь представитель партии, которая также имеет право баллотироваться, партии «Яблоко». Это Борис Вишневский, депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Борис. Здравствуйте, слышите нас?
Да, конечно.
Да, вот мы говорили о том, что началось шельмование оппозиции. Если не убивать, так сажать, если не сажать, так оболгать. Вот мне понравилась ваша система доказательств того, что то, что произошло с Владимиром Константиновичем Буковским, это явная провокация. Пожалуйста, нашим радиослушателям напомните систему ваших доказательств.
Ну, система очень простая. Во-первых, я должен сказать, что я ни на секунду не верю, что Владимир Константинович, с которым я имею честь быть лично знакомым, мог быть как-то причастен к появлению в своем компьютере якобы непристойных фотографий. Во-вторых, как говорили классики, при современном уровне развития печатного дела на Западе, то есть при современном уровне развития интернета, к сожалению, компьютер, подключенный к интернету, не защищен от проникновения извне. А в-третьих, я не верю в случайные совпадения. Сейчас начались публичные слушания по делу в убийстве Александра Литвиненко. Буковский, как известно, многократно заявлял о причастности российских спецслужб к этому убийству. И понятно, что очень полезно было бы с точки зрения организаторов этого убийства вывести его из строя по принципу «а сам-то ты кто такой?». Поэтому слишком много совпадений, при том, что репутация Владимира Константиновича, мягко говоря, выше, чем репутация наших спецслужб.
Да, но вот сегодня перенесли этот...
Да, на 22 мая, насколько я знаю.
Да, и...
Я надеюсь, что все это выяснится, потому что мне не то, что трудно, просто физически невозможно себе представить Вадима Константиновича, который занимается тем, что ему инкриминируют. Я думаю, что ни один нормальный человек, даже из числа тех, кто с ним лично не знакомы, тоже вообразить себе такого не в состоянии.
Да, но вот мы увидели здесь новизну в тактике кремлевских политтехнологов, что они пытаются даже за границей испортить жизнь политэмигрантам. Мы знаем, что это уже довольно большая прослойка. Как по-вашему, хотят ли вот их руки Кремля добраться и до изгнанников политических?
Ну, это достаточно распространенная тактика со сталинских времен, если вы помните. К счастью, она пока еще не получила такого широкого распространения, как при Сталине. И те методы, которые тогда используют для борьбы с политическими эмигрантами из Советской России, я надеюсь, что все-таки такого не получат. Хотя пример того же Александра Литвиненко, к сожалению, достаточно нагляден. И недаром человек, который, так скажем, является одним из тех, кто подозревается в причастности к этому, давно уже заседают у нас в Государственной Думе. Ну, видимо, в знак благодарности.
Как вы считаете, вот в преддверии 6 мая, можно ли говорить о том, что волна политических репрессий в России пошла на спад?
Да нет, пожалуй. Я не вижу больших спадов, к сожалению. Правда, не вижу и больших подъемов в последние месяцы. Все примерно на одном и том же уровне творится. Но вот недавно, к сожалению, было отказано в пересмотре приговора по делу Евгения Витишко, моего товарища, которого я хорошо очень знаю, который сидит по совершенно абсурдному обвинению. Насколько мне известно, даже еще не доведены до конца все дела по узникам Болотной, и они не попали под амнистию, что совершенно чудовищно с моей точки зрения. Вот мои коллеги в Петербурге собираются провести публичную акцию, на мой взгляд, это совершенно правильно, в поддержку узников Болотной. И тот факт вообще, что на уже 24-м году отсутствие Советского Союза и советской власти в стране имеются политзаключенные, он, мягко говоря, тревожен. Тогда, в 91-м, нам довольно трудно было предположить, что они опять у нас появятся. И сейчас, тем более, когда предателем и пятой колонной является любой, кто осмеливается выступить против курса властей, вообще говоря, под перспективой оказаться политзаключенным находится почти любой оппозиционер.
Сергей Шараудаланы, вопрос. Как вы считаете, вот то, что сказал Борис, может принять во внимание британская Фемида?
Я думаю, что... Понимаете, в чем дело? Все-таки вопрос о том, как попал любой файл в компьютер, это вопрос к специалистам по IT, и это вопрос установимый. Пути проникновения установимы. Так что я ни секунды не сомневаюсь, что будет установлено, что это было привнесено извне, что наверняка вообще можно будет установить, откуда будет привнесено и так далее. То есть здесь у меня нет никаких сомнений, что здесь просто разберутся, потому что на это есть специалисты. А сомнений в невиновности и непричастности к этому Владимира Сергеевича просто нет ни малейших, так что, собственно говоря, о чем тут говорить.
Денис, а как вы оцениваете вот то, что запретили Развожаеву проститься с матерью?
Ну, это скотство, это как это сейчас оценивать можно? Вот. Я хотел бы в этом смысле еще, раз вы уже упомянули Развожаева, еще один актуальный момент нынешней полемики, которая в общественном пространстве существует, вспомнить то, что схлестнулись там в очередной раз в интернете Анастасия Удальцова, супруга Сергея, и с одной стороны, а с другой стороны, уважаемые публицисты Шендерович и Пархоменко. Вот, думаю, что эмоции понятны, что там люди склонны всегда как-то там отстаивать именно свой стиль, свое право там высказываться так, как они считают нужным. Но, на мой взгляд, опять же, вот зачем это все делать вот в этой ситуации? Зачем усиливать и без того не самую сейчас благоприятную обстановку, такую подавленную достаточно, на самом деле, чего уж говорить, среди вот, широкого круга наших единомышленников, и заниматься, ну, на мой взгляд, ненужным выяснением отношений? Можно было бы этого, мне кажется, избежать. Извините уж за такую реплику.
Да, я, честно говоря, не очень понимаю, кто должен был избегать, потому что, честно говоря, статья Виктора Шендеровича мне показалась абсолютно справедливой. Я не увидел в ней ничего плохого, я с ней солидаризовался.
Нет, понимаете, у Удальцовой, может быть, недостаточно было повода, но она как-то отреагировала, наверное, эмоционально чересчур. Я не знаю, я не хочу сейчас давать никаких оценок вообще.
Я так понял, показал, что покровительственный вот, тон какой-то.
Я считаю, что что-то она там такое написала, не надо дальше это развивать. Вот в этом, мне кажется, проблема. То есть,
да, усугублять не надо. Потому что на это-то и рассчитывают как раз. Вот Борис, давайте спросим, как по-вашему, вот любая искра, которая внутри оппозиции, ее тут же подхватывает власть и старается раздуть, мне кажется, вот, чтобы раскол произошел. Шельмует этот Координационный совет оппозиции, который, по-моему, как раз был положительным опытом. Как вы считаете, Борис?
Я считаю опытом отрицательным, а не положительным. Я с самого начала был против того, что люди с демократическими, с либеральными взглядами там сидели рядом с людьми, чьи убеждения являются ксенофобскими, самочеловеконенавистническими, если не фашистскими. Поэтому я бы не оценивал бы особо положительно этот опыт. Что касается того, о чем мы сейчас говорили, знаете, я скажу очень простую вещь. Я не считаю Анастасию Удальцову, так же, как и ее мужа, моими единомышленниками. То, что Сергей Удальцов политзаключенный, то, что он сидит по абсолютно несправедливому обвинению, для меня очевидно. Я публично высказывался на эту тему, что, конечно, он должен быть освобожден. Но тот факт, что человек несправедливо осужден путинским судом, еще не делает его моим единомышленником. Удальцов – сталинист, так же, как его супруга, каким единомышленником мы можем быть с ним. Вот я не считаю, что все, кто, во-первых, против Путина, автоматически сам оказываются моими единомышленниками. Во-вторых, я не считаю, что моими единомышленниками могут быть те, кто прославляет Сталина. Кстати, вот иллюзия того, что давайте все с первообщими усилиями будем бороться против режима, а потом разберемся, на мой взгляд, уже дорого обошлась российская оппозиция, когда призывали под этот рефрен действовать вместе с национал-большевиками. Где у нас сейчас национал-большевики? Они сейчас в одной упряжке с властью в украинском и крымском вопросе. Они теперь нас, те, кто против аннексии Крыма, те, кто против войны с Украиной, еще громче, чем власть, обзывают национал-предателями и пятой колонной. И что, вместе с ними я должен продолжать по-прежнему борьбу действовать? Да ни за что. Вот, на мой взгляд, важно не впадать в эту ошибку. Я, кстати, читал текст Виктора Шендеровича. Там совершенно четко разведены эти два понятия. Это абсолютная неприемлемость просталинской пропаганды у Насти Удальцовой. И тот факт, что все равно нужно требовать освобождения Сергея, поскольку он сидит за то, чего не делал. Он неправедно осужденный человек. Он, конечно, является политическим заключенным. Но это не значит, что вместе с Удальцовым надо идти и бороться с режимом, потому что взгляды принципиально противоположны. Вот всякий раз, когда мне задают вот великий вопрос, это уже демократов, а чего вы все не объединитесь, я отвечаю одним и тем же вопросом. А чего вы не объединитесь? Почему Радио Свобода не объединится с Эхом Москвы? Почему агентство Росбалт не объединится с агентством Телеграф? Ну и так далее. А что вам всем бы не объединиться бы в одно мощное средство массовой информации? Почему Новые газеты и Ведомости не объединятся? Понимаете, у каждого своя группа поддержки, свои взгляды, свои принципы. Можно действовать совместно, но совершенно не обязательно при этом считать, например, всех, кто находится в оппозиции, своими единомышленниками. Они могут быть с разной стороны оппозиции.
Когда мы говорим единомышленники, мы часто имеем в виду не совсем одно и то же. Значит, есть сравнительно узкий круг единомышленников, в полном смысле слова, это то, о чем вы сейчас говорите. А есть более широкий круг, и, наверное, слово единомышленники здесь не совсем уместно, но люди, с которыми вы так или иначе взаимодействуете, да. Почему нет? Я думаю, что вообще, если мы хотим, чтобы гражданское общество в России функционировало, значит, каким-то образом надо учиться взаимодействовать с теми людьми, которые придерживаются иногда даже и прямо противоположных точек зрения. В этом, собственно говоря, тоже и часть демократии в этом тоже заключается. И, конечно, я считаю и Сергея, и Стасю Удальцову, ну, как скажем, у меня есть с ними некая общая история. То есть я не собираюсь ставить стену между собой и ими, даже несмотря на то, что они иногда говорят какие-то шокирующие меня вещи. И, кстати говоря, Крым наш сейчас можно услышать отнюдь не только от бывших национал-большевиков, я говорю бывших, потому что они, конечно, давно уже утратили эту идентификацию. Есть бывшие сторонники Лимонова, такие, например, как Роман Попков, которые придерживаются прямо противоположных позиций и резко критикуют больше, чем кто бы то ни был, как раз их за вот это вот все. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть люди, которые были либеральных убеждений, а теперь тоже во все раз рассуждают и про Крым наш, и про все что угодно. Я, кстати, с огромным возмущением даже, я бы сказал, редкое для меня, может быть, ощущение, прочел в «Комсомольской правде», о господи, прости, интервью с господином Цыпко, который вообще-то, ну, долгое время считался таким одним из, там, на заре перестройки прогрессивных мыслителей, вот. Но там же просто позорное совершенно интервью, на мой взгляд, где господин высказывает такие мысли, что в России может править только тот, кто не боится крови и должен уметь стрелять, там вот такие вот вещи вот пишет, например, философ Цыпко, пишет о том, что Брежнев любил крестьян, вот, много интереснейших оценок, вот эволюция людей вполне себе либеральных убеждений иногда тоже очень изумляют.
Ну, я не понимаю, нет, Цыпко никогда не был либеральным убеждением, всегда был
какой-нибудь... Ну, он все же был перестроечник, чего уж,
он... Ну, понимаете, он был ровно такой же перестроечник, как... Лимонов был демократ, понимаете, не больше того. То есть это был человек, которого не устраивала советская власть, исходя из крайне архаичных имперских дореволюционных позиций,
скажем так. Он был вот попутчиком, так скажем,
да.
Был
попутчиком. Вот, да, она действительно его советская власть, коммунистический режим не устраивала, но только лишь вот, ну, с таких архаизирующих позиций. Позиция, кстати, близкая к позиции Солженицына, надо прямо сказать.
Да, вот я хотел это время вспомнить. Тогда же вместе все боролись, Сахаров и Шафаревич, который чуть-чуть был такой более даже чуть-чуть националист. И все вместе боролись с советской властью. Мне кажется, это хороший опыт.
Понимаете, я вот насчет, вот тут ситуация такая. Игорь Шафаревич, я знаю ровно столько, сколько знаю себя, поскольку это просто ученик моего деда и как член нашей семьи был очень долгое время. Так что здесь мне говорить, ну вот, с одной стороны просто, а с другой стороны не очень. Потому что у него была очень сильная эволюция взглядов от, так сказать, немножечко консервативно-либеральных, вот таких, ну, он немножечко консерватор был всегда, но таких вполне себе демократически консервативных взглядах к абсолютно имперским.
Ну, а помните эволюцию Максимова, Зиновьева?
Да.
Они стали в конце в газете «Правда» печататься?
Да, Зиновьев просто это тоже, вот, то я даже хорошо довольно знал в те годы.
Да, но не оценим же их вклад в падение коммунистической диктатуры, зияющие высоты, это же целый прям удар, я считаю, таким вот этой бабкой, которой сносят.
Это так, но вот причем эволюция Зиновьева была еще даже, как я бы сказал, острее, чем мы у Шафаревича. Всегда был, так сказать, ну.
Да, вы как считаете, Денис? Вот мы спорим с Борисом.
Я вспомнил просто об этом потому, что, на мой взгляд, сооружать башню из слоновой кости для вот людей, которые только очень близких ко мне убеждений, это, на мой взгляд, неверная тактика. Опыт Координационного совета оппозиции, он спорный, конечно, там было много отрицательного, но, на мой взгляд, совершенно бесспорно то, что гражданское общество российское нуждается в каких-то институтах и структурах, и должно уметь по согласованным процедурам взаимодействовать. Это, мне кажется, совершенно бесспорно, и попытка создания Координационного совета сама по себе была, конечно, позитивным явлением. Другое дело, что она полностью провалилась в конкретной реализации, это надо тоже признать. Вот. Но думаю, что если мы хотим все-таки видеть Россию демократической страной, в которой действует сильное гражданское общество, какие-то структуры необходимы, в том числе и сейчас, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся.
Да, я считаю, что там некоторые прошли обратную эволюцию, например, националист Даниил Константинов после вот этого несправедливого вообще заключения тюремного эволюционировал ближе к демократии.
Я бы даже сказал, что еще большую эволюцию претерпел его отец, Илья Константинов.
Илья Владиславович, конечно. Это вообще не узнать человека.
С Ильей Константиновым, которым я не мог бы представить, что я мог пожать руки где-нибудь в 91-м году.
В 93-м особенно.
Да, в 93-м тем более, да. Но сейчас мы с ним вполне в дружеских отношениях, вполне поддерживаем друг друга как-то. Я поддерживал его так морально, как мог.
Давайте Борису дадим слово. Борис, вы согласны, что люди меняются и даже иногда в лучшую сторону?
Нет, я, безусловно, с этим согласен. Я, кстати, очень рад, что освобожден был Даниил Константинов. Я с ним не знаком, но я прекрасно знаком с его отцом, с Ильей Константиновым, еще с 90-го года, с времен, когда начинались демократические реформы, еще тогда в Ленинграде. Он был депутатом Верховного Совета РСФСР. Что касается башни из слоновой кости, о которой говорил Денис, ведь никто не призывает ее строить. Речь совершенно идет о другом. Да, можно сотрудничать в разных вопросах и взаимодействовать с людьми, в том числе и довольно далеких от тебя убеждений. Ну, тут исключением для меня, например, являются националисты и фашисты. Вот с ними вообще ничего, на мой взгляд, вместе делать не следует и невозможно. С людьми, которые восхваляют Сталина, ну что ж, некоторые из них у меня сидят в законодательном собрании, но когда речь идет, например, о вопросах градостроительной политики Петербурга или каких-то других, которые касаются организации честных выборов, мы одинаково голосуем, вполне можем договариваться о совместных действиях. Но мы не можем, конечно, и не будем с ними вместе участвовать в выборах, образовывая какие-то политические коалиции. Вот в чем разница. И одно дело – это взаимодействие по конкретным вопросам, а другое дело – это создание каких-то коалиций для участия в избирательных действиях, для борьбы за власть, потому что там как раз нужно все-таки объединение единомышленников в том плане, что должны быть люди, которые одинаково себе представляют более-менее настоящее и прошлое и примерно одинаково видят будущее страны. что касается того, что и на моей памяти тоже многие люди проходили разную эволюцию, конечно, многократно я это наблюдал, причем, к сожалению, в обе стороны я это наблюдал. Понимаете, вот эта линия раскола «Крым наш или не наш», если она по семьям проходит, то что же удивляться, что она проходит там даже по политическим партиям?
Да, с этим не поспоришь. Но, тем не менее, как вы считаете, Денис, нужна ли какая-то единая пока вот такая, может быть, обобщенная программа действий, чтобы все-таки те, кто оппонирует нынешнему строю, вот, ближе держались?
Ну, конечно, нужна. Но Борис на самом деле не сказал ничего прямо противоречащего этому, потому что я же тоже выступаю именно за то, чтобы иметь возможность взаимодействовать. А это, понимаете, это достаточно субъективная вещь, в смысле того, что если вы хотите вот, иметь возможность о чем-то разговаривать с Удальцовым, или там, я не знаю, там, с кем, с какими-то другими левыми там, или с националистами, хотя Борис против этого, но а в чем, собственно, такая же большая разница между людьми, которые восхваляют Сталина, и людьми там, националистических взглядов? Это, на мой взгляд, такое странное достаточно противопоставление. Если вы настолько жестко выступаете за то, чтобы не иметь ничего общего с националистами, то почему со сталинистами тогда можно? Это мне не вполне понятно. Я думаю, что взаимодействовать надо более или менее со всеми, кто к этому готов, кто не с порога не кричит тебе, там, Хайль Гитлер, там, не знаю, а тот, кто, в принципе, если приходит и открыт к какому-то диалогу, готов с тобой обсуждать конкретные вещи, значит, можно это делать, в принципе. Вот. Но если вы хотите это делать, то, значит, надо вот избегать прямых пикировок, таких, как то, с чего мы начали, вот было вот с Анастасией Удальцовой. Ну, совершенно можно было без этого обойтись вполне. В общем, и, на мой взгляд, эмоции там, женщины, которая мучается в тюрьме, их можно понять проще и как-то отнестись к этому легче, может быть.
Да, Сергей, я знаю, вы тоже такой, в общем-то, пурист, не очень
да.
любите...
Я, честно говоря, приятен... Нет, я, например, с Сергеем Удальцовым мы хорошо знакомы, я даже сказал бы так, что у нас скорее дружеские личные отношения. То есть мы вместе организовывали там часть митингов, там часть демонстраций и далее. Я участвовал в этой организации, так что у меня нет к нему лично, я был свидетелем на его свидетелем защиты на его процессе. Угу. Вот. Так что здесь нет таких вопросов, но я абсолютно четко отдаю себе отчет, что тот путь, который мы можем пройти вместе сотрудничая, очень короткий. Очень короткая часть пути. Дальше наши пути сильно разойдутся. Потому что взгляды слишком сильно разнятся. Если они, конечно, у нее не поменяются. Про свои мне уж поздновато немножечко их менять. Вот. Я все-таки постарше. Вот. Значит, я считаю, что нужно четко разделять вопросы взаимодействия по даже таким важным вопросам. Ну, вообще, скажем, сопротивление нынешнему режиму, еще что-то, это одно. Но нужно никогда нельзя замазывать, делать вид, что нету различий во взглядах. Причем не только ну, таких уж радикальных случаях, ну, скажем так, Левый фронт там и либералы. Но и я считаю, что и внутри либерального лагеря замазывание разных взглядов, различий во взглядах, не на пользу делу. Потому что тогда получается программа, вот слишком всякая широкая коалиция, ну, в частности, которая сейчас создана, это та коалиция, которая не может выдвинуть никакую конкретную программу. Именно в силу того, что у людей разные взгляды. А это плохо.
Ну, мне кажется, что если говорить о нынешней демократической коалиции, то если мы сейчас начнем еще разбираться, в чем разница в программах там, у Касьянова и Навального, то и тем более еще и там, а там есть и либертарианская партия, кстати говоря, у которой очень отдельные программные установки, в общем, и они, конечно, сильно отличаются от программы там, РПР «Парнас», например. И на этом основании говорить, что вот, они не могут быть в одной коалиции, но это, мне кажется, просто тактически неверно совсем. Вот, потому что сейчас круг людей, которые, в принципе, готовы к какому-то совместному политическому действию, крайне узок. Вот. И наша основная проблема сейчас заключается в том, что потенциальные вот наши, там, даже не сторонники, а наши, те люди, которые могли бы присоединиться к нам, они просто не верят в то, что это взаимодействие возможно. Их надо убедить в этом. Вот. И если вы начнете с порога подчеркивать разницу нашу, то это плохой путь к тому, чтобы убедить людей в том, что мы можем взаимодействовать. Замазывать я ничего не собираюсь. Да, нужно говорить, что люди все разные. И, в общем, это, я думаю, что каждый нормальный человек понимает. Вот. Но акцентировать на это внимание я не вижу никакого смысла вообще. Тем более, что чаще всего эти различия, они на самом деле проходят не в программной идеологической плоскости, а в плоскости личных амбиций, каких-то обид, связанных с вот, недопониманием по организационному взаимодействию. И вот, вот это, этому надо, надо все это вот отбрасывать. Там, что-то забывать и прощать, что-то наоборот, если это важно для общего взаимодействия, обсудить вслух, но обсудить без эмоций, без пикировок, а так предметно и практично, чтобы эти вопросы решить.
Очень важная вещь. Вот вы сказали о том, что это очень часто переходит в личную, в сферу личных амбиций там, и недопонимания. И так далее, и так далее. Это важная вещь. И я могу сказать даже причину, почему это происходит. Дело все в том, что ни одна из партий этой коалиции не написала и не объявила сколько-нибудь, ну, конкретную, не из общих фраз состоящую программу. Потому что тогда можно было бы спорить, не переходя на личности, о том, как лучше, вот так лучше решить или так. Мы все хотим примерно одного, но вот у нас есть разные варианты этого решения. И тогда это может не приходить на личность.
Я думаю, что на самом деле это важно для очень небольшого количества людей. Для вас наверняка важно, я понимаю. Но вот опыт общения моего даже с политическими активистами, не говоря уже о тех людях, которые и так иногда интересуются и немножко читают, меня убеждает в том, что всерьез заниматься изучением тонкости программ, различий между ними, готовы ну, от силы там, 3-5% тех людей, которые являются вот, аудиторией потенциальной. Всех остальных людей, все остальные люди, они руководствуются другими мотивами, и тут как раз уместно вспомнить известный анекдот про белый лист бумаги, потому что писать ничего не нужно, и так все ясно. Вот. Это может быть для тех людей, таких как вы, которые интересуются программами, вам кажется совсем неправильным, но это некая реальность. Вот. И мне кажется, надо из этого исходить, если мы хотим, опять-таки, я подчеркиваю, задача перед нами стоит вовлечь как можно больше людей. Угу. Вот. И, соответственно, мы должны исходить из того, что люди хотят слышать. Им, большинству из них неинтересно слушать нашу полемику о программных тонкостях. Они будут считать, что мы занимаемся не тем, тратим время не на важные вещи и так далее.
Да. Это означает, да. Что мы плохо рассказываем об этих.
Да, я бы хотел напомнить, что, вот, например, во Франции доходит до того, что даже отец и дочь вынуждены делить свои политические взгляды. Это, слава богу, у нас до этого не дошло.
Причем это речь о крайних националистах, хочу подчеркнуть вообще.
Да, поэтому я вот Борису даю слово и спрашиваю, вот может ли быть тактический союз в борьбе за освобождение хотя бы политзаключенных, вот максимально широкий, вот в преддверии 6 мая, чтобы вы ответили на этот вопрос?
Нет, я думаю, что все вменяемые политические силы должны требовать освобождения политзаключенных. Это не означает, что они образовали какую-то отдельную коалицию по этому вопросу. Это вещь абсолютно безусловная. У Яблока тоже это один из приоритетов. Что касается коалиции вообще, то они должны строиться вокруг принципов и программ, а не вокруг личностей.
Спасибо большое, Борис. Давайте мы продолжим этот разговор еще, может быть, и завтра, и на этой неделе. Напомню, что новая тактика Кремля в отношении неугодных мы сегодня обсудили с активистами непримиримой оппозиции Денисом Белуновым, Борисом Вишневским и Сергеем Шаровым-Долане. Всем огромное спасибо. Завтра день совместных действий против политических репрессий. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».